Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским на Радио «Вера». В гостях у меня сегодня Павел Крючков, мой коллега и по радио, и по литературному цеху, товарищ проверенный давно, и скрывать тут нечего. Но я вот знаю, что искать людей на такую передачу мемуарную не так просто. И я иногда отталкиваюсь от того, что я подслушал или услышал. И я вот ровно подслушал и услышал, и попросил Павла прийти сюда и рассказать о такой странной вещи, которой, наверное, мало кто сталкивался. Я сталкивался, у меня дочка болела в свое время. Слава богу, недолго и не так, как вы. Вот. Но речь идет о туберкулезном советском санатории.
Но не туберкулезному, пульмонологическому. Да. Добрый день. Петр, я поздороваюсь, чтобы начать с вежливого захода. Здравствуйте. Да, пульмонологический, то есть это заболевание легких, но не туберкулез, нет.
Не туберкулез?
Нет. Нет. Когда-то этот санаторий, про который мы будем говорить, он был туберкулезным.
Да, ну туберкулез был...
Но в древние времена.
Да, одной из самых мучительных болезней советской России, и не только советской. И, к сожалению, возвращается сейчас, его прошляпили, вот, и активно очень лезет, но это отдельная тема. Ну что ж, давайте, это должно быть познавательно.
Ох, не знаю, я думал об этом разговоре и так спросил сам себя, а, собственно, к чему я вот веду-то, к чему я буду вести, к тому, как устроено было... медицинское учреждение, лечебное.
Это тоже интересно, ну, к людям.
Нет, у меня к людям, конечно, все, у меня все как не всегда выруливается в одну сторону, в сторону любви. Вообще эта история началась, вот санаторский мой сюжет, переделкинский, о чем я скажу позже, он начался в Москве. Мы жили с мамой и братом тогда на станции метро Семеновская, когда-то она называлась Сталинская, на Щербаковской улице в одном из...
А вот я не знал.
Да, это...
Удивительно.
Да. На Щербаковской улице, на которой стояли в хрущевское время воздвигнутые такие небоскребы своеобразные. Больше таких домов в Москве нигде не видел. Они до сих пор стоят. И в одном из них мы жили в маленькой однокомнатной квартире. После того, как мама вышла замуж, и до этого я жил на Арбате, но это другая история, в большой дедушкиной квартире. И вот случилось так, что обнаружилась у меня аллергия странная на асфальтовую пыль, на асфальт.
Это как бы подтвердили, да?
Да, это подтвердили.
Никогда
я все время мучился, да, у меня отек квинки там и все дела. А надо сказать, что был участковый врач. Я говорю, в прошедшем времени, я не знаю, жива ли она, вряд ли, но мне хочется ее помянуть и вспомнить в любом случае. Была участковая врач, такая замечательная, с командирским голосом женщина. Я до сих пор помню, как ее зовут полностью. Причем я ее имя про себя, как и все дети, произносил целиком, знаете, без разрыва.
Да.
Как вот говорят...
Марина Семеновна Иванова.
Да. Там, Корней Чуковский. Они думают, что это неразделимо, Корней Чуковский, что это одно слово. Ее звали такая могучая еврейка Дора Соломоновна Геллер. И мы ее называли просто Дора Соломонна. Дора Соломонна в одно слово. Мама моя ее очень любила. Ее вообще любили все матери, так сказать, нашего района, которые она обслуживала. Она была педиатр просто, ну, от Бога, по-настоящему. И задолго до всех разговоров в нашей стране о так называемом семейном враче, она и была семейным врачом.
А тогда еще были такие, потому что, во-первых, они стояли на плечах гигантов.
Да.
Была такая традиция. Вот если сейчас ее некоторые врачи пытаются возрождать, я слежу за некоторыми кардиологами, кардиотерапевтами, есть сообщество, и меня очень радует, что я не буду специально называть имени, вот недавно был пост о том, что доктор должен давать телефон больному, доктор должен поздравлять больного с днем рождения. Думаешь, боже, сколько же больных, а не важно. Вот тогда действительно это как, ну, я не знаю, священник во времена Аввакума выходит из деревни.
Совершенно
да?
точно. Она была как член семьи, да, вообще да, говоря, понимаете? Да. И она могла задержаться, ну, очень на короткое время на чашку чая, потому что обход это был, например, да. большая история и прочее. Они советовались с мамой, что со мной делать, и вот тогда-то и выскочило это слово, которое стало для меня на долгое время, да и по сегодняшний день, сейчас уже шестой десяток, так сказать, а случилось это все, мне было 6 лет, Переделкина. Она сказала, что надо определить меня в детский санаторий подмосковный, где есть сосны, хороший воздух и лечение, и что такие санатории есть, пульмонологические, да, где лечат, помогают детям с теми или иными заболеваниями, связанными с легкими, в том числе аллергическими. И тогда меня привезли.
А, это было понятно, что это аллергия
связана с легкими? Да, 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 потому что у меня была астма, диагноз астмы, понимаете, бронхиальный астматик. Я был бронхиальный астматик. Вот, причем у меня астма была такая, я аллергия на лекарства была, на всякое, но вот тут обнаружилась на пыль, я не могу жить в городе, по крайней мере, не могу круглый год. И дальше в течение 4 года...
И до сих пор?
Нет, это все прошло. И я помню, что, ну, до 4 класса я как-то жил на 2 планетах сразу. Я учился и в московской школе, и в этом, в этой санаторской школе. И тогда, по вот совету этой Доры Соломоновны, мама меня повезла. И меня привезли, это значит, была осень-зима 73-го года. Все меня поразило, и то, что...
А страха не было, что вообще куда-то?
Был, сильный был страх. И то, что
первый
я попадаю
раз из дома,
в первый раз в доме, первый раз в коллективе, потому что как-то детский сад в моей голове не отпечатался, надо сказать, совершенно. А тут вот очень много детей, дом, который стоит в лесу. Причем, ну, потом-то я понял, что это за дом, и узнал, и даже писал о нем. Это была усадьба, да, Юрия Федоровича Самарина, замечательного ученого, славянофила, писателя. И несмотря на то, что она имела уже долгую свою советскую судьбу, это здание, все-таки приметы старой дореволюционной русской жизни сохранялись. И можно было клупнуть ногтем краску, которой выкрашен шкаф.
Неужели люстра сохранялась?
Шкаф, да, и люстра. Шкаф, и было видно, что под этой краской карельской березы. Да.
А, обалдеть.
И стоял рояль, старинный Беккер. И стояли старые шкафы, в которых стояла библиотека Самаринская, ныне она находится в Праге, в Пражском университете.
Как это?
Ну, так вот после революции удалось чудом ее спасти. И она переехала в Прагу. Это отдельное...
А, в смысле, не в ваше время
стояло? Нет, понятно. Конечно. Да. В наше время в этих шкафах стояли другие книжки, но, но я их помню, эти шкафы, да. И вот началась моя такая жизнь в этом санатории. Это... Знаете, я вообще об этом никогда как-то и не рассказывал, потому что не очень понимал, что, собственно, я мог бы сказать, что осмыслить. Но вот сейчас я понимаю, что именно вот там, в этом доме...
Это хорошо.
В кругу, да, в кругу этих людей, воспитателей удивительных, которые, многие из которых были сами бывшие детдомовцы. Это был такой детский дом на Пушкинской площади, и они оттуда. Да, и наша старшая пионервожатая, Капиталина Алексеевна... Эти люди...
Ведь это же школа, школа и постоянное же проживание.
Да, и там же я, да, конечно, и проживание. И там вот я впервые столкнулся по-настоящему. Мальчик, в общем, который вырос в такой очень семейной атмосфере, хотя и дерганный немножко, но все-таки очень-очень семейный. Я там столкнулся с вещами, с которыми в семье я бы не столкнулся никогда. И с первыми испытаниями. То есть, я научился узнавать, что такое предательство и что такое... беззаветная и совершенно любовь, когда человек за други своя, понимаете? Вот такие случаи были, я просто потом расскажу. И там я узнал, что такое настоящее одиночество и что такое дружба, дружество.
И... Ну, давайте зайдем.
В смысле?
Ну, зайдем внутрь.
Давайте. Вот мы входим, и мы видим ординаторский, мы видим учительскую, но она чуть повыше. Ведь это же было медицинское, в общем-то, учреждение.
Конечно.
Грязевые ванны, понимаете, все это там было. Но для меня самое сильное воспоминание – это, конечно, палата на 2-м этаже, в которой обычно я лежал. Вот эти койки солдатские, которые стоят.
А лежали много в день? Задача была вылеживать
время? Нет, тяжелых смен не было. В основном гуляли. Гуляли по собственному парку нашему, ну, заброшенному, конечно, когда-то это был регулярный парк. Да. Водили нас и по территории вот этого поселка писательского Переделкино, и, конечно, водили постоянно в дом-музей Корнея Чуковского, тогда неофициальный, собственно, и мои воспоминания об этом доме 73-го года образца, то есть 4 года, как умер хозяин. Водили на территорию Дома творчества, и вот я сегодня, когда приехал пораньше, специально попросил показать мне в интернете даты жизни и смерти Геннадия Шпаликова, потому что я помню, как нас маленьких привели второй класс, значит, осенью в Дом творчества. Это были как раз дни, когда погиб Шпаликов. И я оказался рядом вот с этим местом, когда увозили его. И действительно, ноябрь, вот мы сейчас увидели. И вы знаете, еще один момент очень важный. Я совершенно... Человек так и только недавно начал по-настоящему ездить и узнал как-то страну. Я совершенно не знал природы. Абсолютно. Я ничего этого не понимал. Что такое деревья, трава, птицы. Что есть мир, который живет по своим законам, не по нашим. И вот там, в Переделкине, я это увидел.
Странно. Для меня очень... странно. Потому
что конечно. Вот я поэтому вам и рассказываю.
Да, с пальчикового возраста возили.
А я нет. Я был совершенно мальчик, выросший в городских трущобах, понимаете? И это на меня очень сильно повлияло. Очень сильно. Вот мы зашли туда, а тут же я хочу и выйти, потому что вот прогулки. Мы ведь ничего не знали. Мы не знали того, о чем я узнал спустя долгие-долгие годы. Ну вот, например, на территории усадьбы в нескольких местах лежали крупные куски мрамора. Красивого. На некоторых были куски даже букв. Я не понимал, что это такое.
Кладбище, но гробе.
Нет. Это были остатки разобранной часовни святителя Дмитрия Ростовского, домового храма, который был у Самариных, где молились они сами и приходили молиться крестьяне деревни Измалково, значит,
которым
принадлежало, да. Вообще, это было удивительное семейство.
А здание 19 века?
Здание 19 века, до 30-х годов. Они же устроили школу там, которая существовала до 20 века, эта школа. И в Измалкиве была школа, и на территории самой усадьбы была, имение была школа, да. И я сидел за теми партами, за которыми сидели сами члены семьи Самариных, да. Ну, то есть в этих же комнатах.
Да-да.
И эти флигели маленькие, они сохранились. То есть, не понимая и не знаю...
А сейчас там что?
Сейчас там все ужасно, потому что там полная разруха.
Но там лечебного учреждения?
Ничего нет уже очень давно.
Да, то есть, это пытается...
Это все кончилось в начале 21 века.
Съесть.
Да. Но говорят, что, по последним сведениям, что все-таки... Вроде бы этим местом будет заниматься фонд «Подари жизнь», да, и если это так, у меня нет точных сведений, то это, наверное...
Это очень правильно.
Да, не даст погибнуть этому месту, хотя от него уже мало что осталось, но дом еще стоит в ужасном виде, таком обшарпанном, но стоит.
Главное, чтобы крыша была тогда.
Но это да, конечно, это конечно. Это
можно
конечно.
Все восстановить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну что ж, давайте напомним нашим дорогим радиослушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и у меня в гостях сегодня критик, литературный специалист по стихам, я не знаю, как сказать иначе.
Сотрудник «Нового мира».
Сотрудник «Нового мира» Павел Крючков.
Да. Я должен сказать, что там главным для меня действующим персонажем была и остается, и есть вот наша так называемая старшая пионервожатая Капитолина Алексеевна Ахметова. Она такая восточная не была женщина в таких очках с крупными линзами.
Капитолина Ахметова не только восточная женщина, это интересно.
Ну вот, и надо сказать, что в 2000-е годы, в начале 2000-х годов, она уже, будучи пенсионеркой, продолжая приходить на территорию дома Чуковского, и дочь ее приходила туда, где я тоже работаю, она сказала, что она пишет книжку. Книжку «Воспоминания о детском санатории 39-м пульмонологическом». Я страшно воодушевился. Она говорит: «Я хочу, чтобы ты почитал эту рукопись». И она мне ее принесла. И я изумлен был, увидев там свое имя на одной страничке, где она очень тепло несколько слов обо мне сказала. Она вспоминает о 60-х еще годах.
Так книжка вышла?
Да, вот она у меня здесь, я даже ее принес. Причем Капитолина Алексеевна, она плоховидящая, и книжка, вот видите, как тоже она задумалась, видимо, о том, что читать ее могут люди пожилые, и набрали эту книжку крупным шрифтом. С очень простым таким названием, романтическим, «Вершины достигаются не сразу», но я читаю эту книгу, сейчас перед программой я ее перечитал, я как будто вот просто окунулся и в свое детство, и до детства, какое-то прадетство. Потому что, ну вот скажем, в середине 80-х годов кто-то мне сказал, что умерла воспитательница и учительница наша Наталья Дмитриевна, и я приехал и оказался на ее похоронах. И вот здесь я читаю эту книгу, встретил здесь ее имя. Я помнил, что у нас была одна из воспитательниц, женщина, которой не было руки. У нее был протез, причем такой костяной, даже ее злые мальчишки иногда за глаза костяная рука звали. Вот. И здесь тоже они, оказывается, у нее с детства это была такая вот история. И она годами беззаветно в этом санатории, значит, работала. И эти люди приобрели для меня какое-то совершенно другое измерение. Я должен вам сказать, что они, эти люди, знали про себя, что они не просто находятся на работе, я теперь это понимаю, что у них миссия, они это никогда не формулировали, но они понимали, что то время, на какое им выделен этот ребенок, они ответственны не только за его здоровье, вот это очень важно, не только за его здоровье, а за его какое-то внутреннее душевное состояние.
Вы же были в школе, вы были оторваны от
дома.
И они... А скажите, у вас были тяжелые больные? Или это вы были приблизительно одного...
Приблизительно одного. У нас были тяжелые смены, где попадались ребята из плохих семей, скажем, это трудные. Понятно. Я столкнулся впервые там с детской жестокостью. Я не знал, что это такое. То есть у нас, конечно, тоже в Измайлово, Лефортово страшно дрались у двора. Да, я попадал в драки.
Двор на двор не было?
Было. У меня половина зубов выбита была в этих драках. Но я вообще был труслив, и я убегал скорее. А здесь убегать некуда было.
Да.
Вот,
и шпана такая настоящая.
Попадалась несколько раз шпана. Мне везло, я то, что называется тискал романы, да, знаете, как казаки говорят, пересказывал книжки. Некоторые смены были дети,
удивительно. А что, были такие просто
уркаганы,
да?
Уркаганы, да, которые... Сфинками. И определенная иерархия тут же выстраивалась и прочее, прочее. Я вспомнил сейчас...
А вот ваши воспитатели не могли с этим ничего поделать?
Они с этим сражались.
И как?
По-всякому, но в основном, как ни странно, не наказаниями, а разговорами. Разговорами, причем я сейчас понимаю задним числом, что...
Им удавалось достучаться?
Да, более того, я понимаю сейчас задним числом, что многие эти женщины, не будучи людьми религиозными, были все верующими, только они не знали этого про себя. Они этого про себя не знали, и эти разговоры их были на самом деле настоящие проповеди. Понимаете? А я в минуты страха и каких-то испытаний, ничего не зная ни о каком Боге, молился, только я не знал, что это молитва.
Ну да.
То есть я куда-то в пространство устремлял просьбу.
А просьбу какую? Чтобы тебя не подрезали?
Просьбу, чтобы меня не... Да, чтобы меня не... Чтобы я прожил завтрашний день, послезавтрашний день.
То есть так, было так?
Так было... Ну, чтобы, да, чтобы не попал в драку или что-то
так. Так было страшно?
Да, бывало страшно, да, бывало.
И что, и бегу, за кого-то убегали, воровать и возвращались?
Ну, один раз такое было, да, когда я даже вместе с ребятами тоже в соседней деревне, в Измалково, да.
Нет, ну, когда там на огород, это нормально. Вот. Я думал, что такие уркаганы были серьезные.
Но это, я говорю, это были исключительные случаи. На самом деле, в целом все было ничего. Все было ничего. Я помню, что несколько раз, что там, вот там, в этом санатории, 39-м Переделкинском, я узнал то, что принято обозначать словом «талант». Потому что несколько раз в сменах оказывались дети, мальчики, невероятно талантливые люди, если не сказать гениальные. Я это теперь понимаю. Один, например, был художник. Причем он рисовал только батальные сцены. И вот у него был альбом обычный для рисования, и на каждой страничке была какая-то батальная битва, да. И я спросил его однажды, это, предположим, было в понедельник, вот ты начал рисовать картинку. Он рисовал шариковой ручкой, очень тщательно выписывая каждую фигурку.
Угу.
Это что такое? Он говорит, это будет сейчас там Полтавская битва.
Угу.
Но я буду рисовать долго, до следующего вторника. Я говорю, как до следующего вторника? Ну, я же каждую фигурку прорисовываю. И в конце, когда он заканчивал картину, это был абсолютный шедевр. Другой мальчик был...
И никуда девалась?
Ничего не знаю. Другой мальчик был...
и про него ничего не знаю.
Ничего ни про кого не знаю. Как, вот, знаете, как будто снова улетел на другую планету. Один мальчик был ботаник.
Так произнесите его имя, вдруг кто-нибудь услышит.
А я не помню, как его звали. Мне почему-то кажется, что звали Костя.
Угу.
Другой мальчик был ботаник. Он изучал ботанику.
Угу.
Он и гербарий собирал, и изучал ботанику. Он мне часами рассказывал, как прививать черенок к стволу и так далее, и так далее. Третий занимался минералогией. Он собирал минералы, объяснял, как они встроены, и четвертый. Пятый лепил из глины. Там были такие глиняные отмели, и можно было, рядом был пруд самаринский знаменитый, можно было лепить, и он...
то есть никакого занятия лепкой у вас не было?
У нас были кружки какие-то, но это была особая такая его история, вот он лепил это. А насчет занятий мы пели песни. Нас выстраивали рядом с этим роялем, и мы пели советские песни революционные, там «Щорс» и всякое такое. А еще нам показывали фильмы.
Ну, это, наверное, обязательно.
Кинопередвижка такая была, да, трещал аппарат, мы садились на скамеечки, мы смотрели эти фильмы. У меня с этими фильмами связан один смешной эпизод, который я очень люблю, поскольку я к нему отношусь как к художественному, и совершенно нет оснований считать, что он правдивый, что так оно и было, хотя я уверен, что так именно и было. Давайте я его быстро расскажу. Он связан с писателем Александром Исаевичем Солженицыным. Ну, как известно, Солженицына арестовали и выслали в феврале 1974 года. Я думаю, что то, что я рассказываю, относится либо к декабрю 1973, либо к январю 1974. Нас повели, нашу смену, в дом-музей Корнея Ивановича Чуковского. И нам очень долго не открывали калитку. А я, надо сказать, уже не первый раз шел, я уже был как такой пахан. То есть я уже знал, что у нас будет паровозик бегать, гудеть из него будет дым идти, лев будет говорящий. И я иногда, знаете, меня за это даже лупили. Я начал рассказывать, что будет. Это же нельзя делать, это нарушение вообще закона. Чем кончится.
Да.
И вот нам что-то долго не открывали калитку, а потом вдруг раз и открыли. И был человек на пороге, который высоким голосом, высокий человек, экзотический, о чем скажу позже, несколько слов сказал и убежал, и мы вошли. Так вот, если бы нам за день до этого не показывали картину, вот единственное, я не могу вспомнить, то ли «Дети капитана Гранта», то ли «Таинственный остров». Но там точно был моряк с необычным лицом. В чем необычность? Усов не было, а борода была. Борода росла...
«Таинственный остров».
Вот, наверное, «Таинственный остров». Борода росла по шее.
Да-да.
А лицо было бритое. Я сразу запомнил, я такого никогда не видел. Так вот, открыл этот человек. Второй момент. У него были валенки белого цвета. У нас в семье валенки вообще... Я очень любил валенки. У меня все... Я никогда в жизни не видел белого.
Катанки
были. Белые. Ну, как это может быть? Петр, белый. И он таким звон... И он исчез, знаете, как в воздухе растворился. Прошло довольно много лет... И я был в гостях...
Понял, на кого натолкнулся.
Ну да, я был в гостях у Клары Израилевны Лазовской, секретаря Корнея Ивановича. Она мне показывала фотографию своего друга, фотографа Эдуарда Гладкова. И вдруг она мне показывает фотографию. Я говорю, Клара Израилевна, так вот это же елки-палки. Она говорит, это Александр Исаевич Солженицын.
Есть знаменитая фотография, когда он в этих валенках из
бороды. Ну, я не знаю, вот 55 лет ему там на этой фотографии... Господи, получается, я сейчас моложе его на 4 года всего. Я говорю, вот он нам дверь открывал. Могло такое быть? Она говорит, могло. Его ругали за это, когда он жил в доме Чуковского, его за это ругали, чтобы он не открывал санаторским двери. Но иногда не было слышно, и он услышал, гулял в это время и открывал. Так что, может быть, я его видел перед арестом. Не исключено. Не исключено. Так же, как я помню, нас привели в Дом творчества, и в одной беседке что-то происходило. Это был классный на третий. Люди стоят вокруг беседки, а в ней кто-то сидит. И тишина, гробовая тишина. Мы подходим, я, значит, самый маленького роста, я между взрослых протискиваюсь, заглядываю в беседку, вижу, что там стоит венский стул. На стуле сидит человек такой грузный, очень-очень старый. с головой, похожей на куриное яйцо. Вытянутая голова, и такой пух на ней растет. И руки положил на палку с огромным таким кривым... вот палка заканчивается таким крюком.
Да? Иракли Андроников, что ли?
Шкловский.
Шкловский, понятно, да.
Я еще... Да, и он сидит, молчит. И все вокруг стоят, молчат. И так вот длится минута, две, три. Я думаю, да что ж такое? Интересно даже стало, что это за игра такая? Да. Почему все молчат? И, наконец-то, человек открывает рот и говорит одну фразу. И все И я спросил, а кто это? Они говорят, это... Я почему запомнил? Потому что фамилия необычная, Шкловский. Но я думал, что это артист, вообще говоря.
Он был и артист,
к тому же. Да, а потом я где-то у кого-то читал в воспоминаниях, что так оно и было. Он молчал, потом открывал рот и говорил, Витя Хлебников далеко смотрел. И замолкал еще на час. Возвращаясь в санаторий, я хочу сказать вам еще вот что.
Или он говорил, Пал Палыч повесился в шкафу. Молчание. Но мы жили честно.
Ну да, вроде того. Вот это на таких...
Это уже подсказка. Но есть люди, которые... Надо будет, кстати, позвать сюда на передачу секретаря Шкловского Михаила Абрамовича Давыдова, историка, который расскажет, что он был совсем не таким молчуном. И он, конечно, был гениальный человек, просто по-настоящему.
Ну, что говорить, конечно.
Вот.
Вот, я так еще...
Все-таки санаторий.
Санаторий, знаете, вот странное свойство. Компот хороший, кстати, был. Кормили очень вкусно.
Компот. Но это была задача вообще вас откормить.
Откормить,
потому конечно. Потому что все такие болезни в санаториях всегда лечили повышенной калорией.
Еще я вот сейчас думаю, а почему я... Там было очень у меня много трудного, очень трудно. Я вообще такой мальчик был сложный. Но почему я сейчас вспоминаю...
А трудное что?
Ну, трудное то, что, во-первых, я труслив был всегда. Я и сейчас трусоват, мне кажется. А тогда был особенно труслив, и это сразу как-то попадалось в глаза другим мальчикам, и они это брали на вооружение. Во-вторых, я был...
То есть, поняли.
И по сегодня же хвастлив. И за это тоже огребал по полной программе. В-третьих, я был чудовищно влюбчив. Что и сегодня иногда случается, конечно же, хотя изо всех сил держусь, потому что у меня прекрасная семья. Но я вам должен сказать, что и за это тоже мне влетало. Поэтому меня все
время... девочки были?
Были, пополам, конечно, чудесные, были девчонки мальчики. Были замечательные. Я старался влюбляться сразу в трех, потому что у каждой были свои таланты. В эту за красоту, в эту за ум, а в эту за то, что я ей нравился. Вот. Ну и меня, считайте, трижды били.
Позвольте, я вас на секундочку прерву. Мы сейчас занырнем, спрячемся с передачи и вынырнем моментально. Не уходите, оставайтесь с нами. Это Павел Крючков рассказывает о пульмонологическом санатории своего детства, по-моему, очень ярко.
Светлый вечер. На радио «Вера».